Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья, с вами Марина Борисова. Поздравляю вас и нас с тем, что мы больше не на самоизоляции, мы, наконец, снова в студии Радио «Вера». И я напоминаю тем, кто успел за это время забыть, в эфире программы «Седмица» — это наш совместный проект с интернет-порталом «Иисус». И в студии со мной шеф-редактор этого портала Максим Калинин.
Здравствуйте, дорогие друзья.
И мы, как всегда, по субботам говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. И сегодня с нами в студии настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин.
Здравствуйте.
И с его помощью мы постараемся разобраться, что нас ждет завтра, в седьмое воскресенье после Пятидесятницы и на наступающей Седмице. Вот седьмое воскресенье по Пятидесятнице у нас полно смыслов, содержащихся в евангельских и апостольских чтениях, поскольку помимо чисто воскресной смысловой наполненности, там есть еще и особые чтения, посвященные памяти святых отцов шести вселенских соборов. В это воскресенье мы празднуем собор архистратига Гавриила. Так что у нас смыслов целое море. Из них хотелось бы, конечно, выбрать несколько, о которых отдельно специально поговорить. Вот, в частности, во всех отрывках из Евангелия и апостольских посланий мы завтра услышим такую мысль, созвучную, как бы, на мой взгляд, словам Христа о том, что много званных, но мало избранных. И вот как стать этими избранными, как стать своими Богу, и о чем, собственно, предупреждает нас апостол в своих посланиях, как нам не прозевать эту возможность. Я просто напомню нашим радиослушателям, что завтра будет читаться отрывок из послания апостола Павла римлянам из 15 главы, где говорится следующее. «Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо, к назиданию, ибо Христос не себе угождал. Посему принимайте друг друга, как Христос принял вас в славу Божью». После этого будет читаться отрывок из Евангелия от Матфея из 9 главы, где будет описываться случай исцеления спасителем двух слепых, которые шли за ним и кричали, просили, чтобы он их исцелил, и немого бесноватого. В общем, ничем хорошим это все не закончилось, потому что исцеление немого бесноватого вызвало гнев, как обычно, фарисеев, которые заявили, что он силою бесов изгоняет бесов. Но в сочетании два этих отрывка, посвященные смыслу воскресения, о чем они для нас.
Удивительные слова апостола Павла. «Принимать друг друга так, как и Христос принял нас, славу Божию». Как Христос принял нас? Вот как Он исцелил этих двух слепых? Это же какое удивительное чудо, какая для них радость, какое утешение. И Евангелие заканчивается словами о том, что Он многих больных исцелил. То есть Христос принимал с состраданием, с милосердием, с терпением каждого, кто искренне его встречал, да, он учил вечной жизни, законам Царства Божия, правде Божией. Вот оказывается, что мы можем, ну, исцелять мы не можем, а вот принять ближнего ласково, бережно, сердечно, глубоко, с пониманием, с милосердием, со страданием, со вниманием. Вот это и есть христианство, понимаете? У нас какие-то все время в голове стандарты о том, что вот этот человек мне то-то должен, а я ему то-то должен. А апостол, он совершенно разрушает эти стандарты. Он говорит, вот ты принимай ближнего, как Христос нас принял. И даже, может быть, в этом есть некая надежда, потому что как ты хочешь, чтобы тебя принял Христос, да, так и ты принимай ближних. Как хотите, чтобы с вами поступали, так и вы поступаете. Очень высокая планка задана, надо сказать.
Но помимо этого у нас завтра будут звучать отрывки из апостольского послания евреям, из 13 главы апостольского послания апостола Павла, и из Евангелия от Иоанна, из 17 главы. Эти два отрывка посвящены памяти отцов семи вселенских соборов. Я напомню нашим радиослушателям, о чем там идет речь. Апостол Павел пишет: «Помните наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божье, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. И дальше. Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не явствами, от которых не получили пользы занимающиеся ими». И в Евангелии от Иоанна, в 17 главе, слова Спасителя: «Я открыл имя Твое человеком, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое». И вот чуть дальше мысль, которую хотелось бы расшифровать. «Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои». Мы привыкли ощущать Спасителя все-таки Спасителем всего мира. Здесь он говорит Богу Отцу, что он не о всем мире молит, а молит о тех, которых Бог ему дал, потому что они Божьи.
Надо вспомнить, когда происходит эта молитва. Это так называемая первосвященническая молитва, которая происходит, которая произносится Господом Иисусом Христом на Тайной Вечере. И эта молитва — это чудо. Почему чудо? Потому что мы волей Божией через память Иоанна Богослова делаемся слушателями внутри троической божественной жизни. Мы слышим, как Сын говорит с Отцом. Мы становимся участниками открытия этих удивительных тайн. То, что Сын молится не о всех, мне кажется, что речь идет просто об этом времени. Он сейчас молится об укреплении учеников. Ведь, в конце концов, в Евангелии много вот такого разделения. Да? Христос посылает своих апостолов, говорит: «В город языческие, самарянские не идите». А дальше он их посылает по всей вселенной. То есть разные периоды в служении апостольском. Вот. Может быть, об этом речь?
И я бы вот еще мысль замечательную отца Феодора о том, что мы приобщаемся тайне внутритроичной жизни, дополнил еще таким замечанием. Я недавно переводил трактат преподобного Исаака Сирина, где он как раз эту молитву объясняет. И он там высказывал такую мысль, мне поразившую, что первосвященническая молитва Христа была научением для учеников. То есть он говорит, что Христос и по божеству, и по человечеству все знал, что с этими учениками будет, что, строго говоря, не было необходимости ему молиться за них. Но он эти слова произносит в научение. И раз он учит учеников, то и в этой молитве он на учениках сосредотачивает свое внимание. Он им открывает эту тайну, о которой отец Федор говорит, потому что именно сейчас они его слушатели. То есть не то, чтобы он не был спасителем для всего мира. Это урок, обращенный конкретным ученикам.
Почему именно этот отрывок читается в посвящении отцам шести вселенских соборах? И вообще напомнить надо, наверное, Максим, нашим радиослушателям о том, что это за соборы и что это за отцы.
Да, православная церковь признает семь вселенских соборов, и термин «вселенский» подразумевает, что в этих соборах принимали участие так или иначе представители всех поместных православных церквей, ну, по крайней мере, представители пентархии, патриархатов. Да. И для чего эти соборы созывались? Христианство в течение веков своего развития должно было отвечать на разные вызовы, которые возникали перед ним. Оно распространялось по Римской империи, за его пределами, оно охватывало разные культуры, и нужно было христианские истины выражать на языке этих культур, но в первую очередь на языке греко-римской цивилизации. И каждый раз возникали те или иные вопросы. Каждый раз нужно было объяснить человеческим, рациональным даже языком, например, тайну Троицы. Почему христиане говорят, что есть Бог, Отец? Почему вместе с тем они говорят, что Сын – предвечное Слово Отца, что Он Сын Божий и Бог? Почему в Священном Писании говорится о Духе Святом? Каждый раз возникали вопросы, возникали конфликты, возникали даже противостояния, и требовался ответ соборного голоса Церкви. И когда император, а Вселенский собор мог созвать именно христианский император, потому что ни один из предстоятелей поместных церквей не имел такой власти, чтобы других предстоятелей собрать воедино и епископов из других юрисдикций. И вот каждый раз императоры созывали эти соборы для решения каких-то назревших богословских проблем. Ну, коротко, наверное, можно перечислить их. Первый собор был создан в 325 году против учения пресвитера Ария, который отвергал предвечность Иисуса Христа как Сына Божьего, его божественное достоинство. Второй Вселенский собор, 381 год, когда было сформулировано учение о божестве Святого Духа. Соответственно, символ веры, который мы поем на каждой литургии, был на этих двух Вселенских соборах сформулирован. Но символы и раньше существовали, и в разных церквах были свои символы, которые при крещении произносились, но соборы утвердили текст, который сейчас общепринят для нас. Третий Вселенский собор, 431 год. Он был созван против учения Константинопольского патриарха Нестория. И там был вопрос о том, как соотносится божественная природа Иисуса Христа и его человеческая природа. Это разные ипостаси или это одна ипостась? И этот же спор был, решался и на Четвертом Вселенском соборе 451 года. То есть если на Третьем соборе. И он принял то определение о том, что человеческая природа и божественная природа во Христе существуют неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно, которое стало основой для православной и католической традиций. Пятый Вселенский собор, 553 год, когда решались вопросы с разными учениями, смущавшими церковь, с учениями Оригена и его последователей, и некоторых других авторитетных древних авторов. Шестой Вселенский собор, 680 год. Еще одно христологическое учение было осуждено — монофилистство, согласно которому во Христе только одна божественная воля, а человеческая воля тем самым отрицалась. И Седьмой Вселенский собор, 787 год, утвердил иконопочитание. Так вот, вы спросили, Марина, почему читается именно этот текст из Священного Писания? И чтение из апостола, и чтение из Евангелия от Иоанна говорит о роли наставничества в христианской вере. И это тоже служение. Вот отец Федор сказал о том, что христианство — это принятие всякого человека такой, какой он есть. И вот наставничество в церкви — это тоже принятие ученика, каким он есть, и болезнование о нем. Как апостол Павел говорит: «Я в муках рождения, пока Христос в вас не отобразится». И вот и слова послания к евреям, и слова Евангелия от Иоанна говорят об этом наставничестве. В одном случае говорится о почтении к учителям, а во втором случае говорится о Христе, который беспокоится и болезнует о своих учениках. И пастыри церкви в подражании Христу также беспокоятся и болезнуют. А Вселенский собор — это тоже образы этого наставничества.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире радио «Вера» программа «Седмица». Со мной в студии Максим Калинин, шеф-редактор православного интернет-портала «Иисус», и настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. И мы, как всегда, говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья, предстоящей седмицы. На этой неделе нас ждут знаковые праздники, и один из этих знаковых праздников, буквально 28 июля, это память равноапостольного князя Владимира во святом крещении Василия, то есть наш ежегодный праздник крещения Руси. Можно ли сказать, что история крещения князя Владимира в какой-то степени перекликается с историей обращения апостола Павла из Савла? Потому что все, что мы знаем о личности князя Владимира до крещения, ну, в общем, как-то совершенно не соответствует никаким христианским идеалам. Такой вполне жесткий языческий властитель. И полное преображение его, по крайней мере, то, что до нас дошло по документам, по летописям, это свидетельство о том, что произошло с его личностью, даже не то, что произошло с государством российским, а что произошло с его личностью после того, как он принял крещение. Насколько смело такое сравнение, как вам кажется?
Вы знаете, мне кажется, что то, что произошло с государством, очень во многом зависело от того, что произошло с личностью князя Владимира. Потому что князь Владимир в преображении своего человека внутреннего, в нравственном таком вот удивительном совершенствовании, таком быстром и таком радикальном, он был настолько убедителен в своей проповеди, вот именно благодаря этому. То есть не случайно он запомнился так, как красный, как, то есть, красивое солнце. Удивительно поэтичное название, да? Князь Красное Солнце. Почему? Потому что это был настолько прекрасный человек, милосердный, сострадательный, любящий, что он просто всех убедил своим примером, что его выбор, он правильный. А то, что касается сравнения с апостолом Павлом, как и император Константин, даже в Тропаре он сравнивается с апостолом Павлом, я думаю, что это вполне закономерно, потому что апостол Павел отложил всю свою прошлую жизнь, даже имя другое у него, да, теперь был Савл, стал Павлом. Никогда о ней не забывал и называл себя среди апостолов извергом, то есть буквально выкидышем, последним среди апостолов себя называл. И, конечно, князь Владимир тоже никогда не забывал о тех злодеяниях и страшных злодеяниях, том насилии, которое он в своей жизни допускал. И вот это покаяние в сочетании с решимостью, с сильнейшей волей исполнить заповеди Божии, рассказать об этом всем остальным, оно его роднит с апостолом Павлом. Апостол Павел даже говорит, что я готов бы был быть сам отлученным от Христа за братьев моих, только бы со всеми поделиться вот этой радостной вестью, да, о воскресшем Христе. И это основной мотив жизни князя Владимира после его крещения. Научить людей этой радости, открыть им это блаженство, которое во Христе он для себя нашел.
Максим, а как, исходя из исторических сведений, которые до нас дошли, можно судить о том, насколько ему удалась именно вот эта апостольская, что ли, миссия? Ну, насколько я понимаю, в Киеве довольно спокойно приняли крещение. И, в общем, трудно сказать, то ли это было по такому движению души, то ли это просто, воля правителя... Почему нет? Но были же и другие княжества, были в Новгороде не очень хорошо все это проходило. Были и другие места на Руси, где вообще на много веков отодвинулось принятие христианства, и потребовались какие-то удивительные усилия миссионеров, чтобы внутри уже православной Руси крестить какие-то народы, которые никак, как в Пермяки, вот не хотели они креститься, в своем лесу сидели и никак.
Но если продолжать ваше сравнение с апостолом Павлом, то Павел, несмотря на то, что он основал общины во многих крупных городах Римской империи, все равно эти общины были еще зерном. Они были пока что еще в меньшинстве христиане. Но спустя меньше, чем два века после жизни апостола Павла, Тертуллиан, христианский писатель, говорит язычникам: «Выгоните нас из городов, ваши города опустеют». То есть уже ко времени Тертуллиана, а он умер в первой четверти третьего века, христиан было столько, что вот он мог так с пафосом заявить. То есть постепенно это зерно прорастает, и, разумеется, никакой правитель не может усилием воли все государство обратить ко Христу. Это было бы невозможно. Обращение по принуждению – это не то, чего ждет Христос. Но мне кажется, личность Владимира, его преображение, а вот, скажем, Нестор Летописец ужасающие вещи сообщает, там, называя его 800 наложниц и сравнивая его с царем Соломоном, вот он как раз сравнение это проводит, причем даже еще резче, чем вы это предложили, он говорит, что вот Соломон был мудрым, а потом под конец жизни погиб, вот, ну, хотя он в наших святцах есть, но печальный был его конец, а Владимир наоборот, но вот сыновья Владимира, Борис и Глеб, как они погибли, какой пример подражания Христу они явили, и народное почитание, какое сразу окружило их память. И есть мнение, что и память Владимира, она во многом с почитанием Бориса и Глеба. Вот народное почитание Владимира шло параллельно с почитанием его сыновей. А сыновья, конечно, отражают во многом и личность и отца, и матери, и семьи, в которой они воспитывались. Мне кажется, уже даже вот это зерно, оно было не менее сильно, чем государственные меры Владимира.
Мне кажется, что надо все-таки добавить, У нас, к сожалению, такой штамп в головах сидит о том, что огнем и мечом было распространяемо христианство по Руси. Конечно, это не так. Насколько я знаю, нам вообще известно только об одном конфликте в Новгороде. И то, который состоялся после того, как сожгли христианский храм. Язычники. Вот я не историк, я не очень компетентен об этом рассуждать. Но все-таки то, как быстро, какое огромное количество людей стало христианами, вот это свидетельство того, что народ ждал этого, был готов к этому внутренне. Вы знаете, как вот я как священник могу засвидетельствовать, что часто очень в 90-е годы особенно входили в церковь пожилые люди, которые всю жизнь прожили без церкви, но с удивительно высоким нравственным требованием к себе. Вот когда человек живет и очень щепетильно по отношению к себе, вот с таким судом на себя смотрит, нравственно очень чисто. Ему достаточно легко принять Христа как смысл этой чистоты, понимаете? Как то, почему, оправдание то, почему он так стремился так жить. Мне кажется, что все-таки об этом тоже не надо забывать. И мы, христиане России, мы не должны давать порочить вот этот период нашей истории. Не было такого, что всех насильно крестили огнем и мечом. Это ложь.
Ну, что касается принуждения к чему бы то ни было, то тоже по-разному можно относиться к одним и тем же свидетельствам историческим. Скажем, вот можно почерпнуть в некоторых источниках, что по распоряжению князя Владимира стали детей, ну, как принуждать родителей учить детей грамоте, то есть отдавать их византийским, вот, и там болгарским, в частности, священникам, монахам, чтобы они овладевали церковнославянским.
В преступление. Мне кажется, что это как
нет,
раз
я хочу очень сказать,
хорошее
что,
явление.
Я хочу,
а других что, учителей не было,
я
Мария.
Хочу, что через поколение сказать, что через поколение появился, например, такой писатель, как митрополит Иларион, который написал слово о законе и благодати. То есть это уже, ну, помимо содержания, это еще великолепное литературное произведение. То есть через поколение после князя Владимира на Руси появились уже литераторы.
Причем заметьте, что он в этом произведении осмысляет роль уже своего народа, своего государства в христианской истории. И вот, ну, почему он говорит о законе и благодати? Он вспоминает рассуждение апостола Павла, который говорит об иудеях и язычниках, чтобы объяснить своим новообращенным чадам духовным, вот обращенным из язычников в первую очередь, их положение, их статус, их отношение к той линии преемства, которая передавала через израильский народ. И митрополит Иларион то же самое делает со своим народом по отношению к византийцам. То есть уже был запрос на то, чтобы место всего народа в христианской истории осмыслить. И это, конечно, был не его какой-то индивидуальный порыв, а он отражал то, что витало в воздухе. То есть это тоже говорит о том, что самосознание народное очень всерьез восприняло эту перемену веры, восприняло ее как свой индивидуальный выбор, как тот, ну, как бы сейчас громко сказали, цивилизационный выбор, который нужно было сделать.
Да, и если все-таки эллины имели высокую культуру до принятия христианства, то на Руси ее не было. И наша история — это как раз удивительное и совершенно потрясающее подтверждение того, какая культуротворческая сила заложена в христианстве. Как много она может дать народу, который к нему обращается.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова, Максим Калинин, шеф-редактор православного интернет-портала «Иисус» и настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Мы ненадолго прервемся и вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера».